Действие пятое. Канун. Эпиграф. Можно сказать, милостивый государь мой, что история нашего века будет интересна для потомства. Сколько великих перемен, сколько странных приключений! Сей век наш есть прямое поучение царям и подданным. Денис фон Визин. Из переписки. Глава первая. Лежачего не бьют. Потемкин давно никого не винил. Даже не страдал. Одинокий, наблюдал он, как через щели в ставнях сочится яркий свет наступающей весны. Историк пишет. Целые 18 месяцев окна были закрыты ставнями. Он не одевался, редко с постели вставал, не принимал к себе никого. Сие уединенное прилежание, при чрезвычайной памяти, коей он одарен был от природы, здравое и нерабское подражание в познании истин и тот скорбный образ жизни, на который он себя осудил, исполнили его глубокомыслием. Среди ночи Потемкина пробудил женский голос. «Спишь ли? Допусти до себя!» Он запалил свечи. Сердце бурно колотилось. «Кому надобен я?» — спросил в страхе. А из-за дверей голос бабий воркующий, масляный. «Да ты хоть глянь, как хороша-то я! Утешься!» Потемкин бессильно рухнул перед киотом. «Господи, не искушай мя раба своего!» Утром он получил записку. «Весьма жаль, — писала ему неизвестная, — что человек столь редкостных достоинств пропадает для света, для отечества и для тех особ, кои умеют ценить его». Потемкин метался по комнатам, расшвыривал ногами стопы книг, уже прочитанных и тех, которые еще предстояло прочесть. Историк продолжает. Некоторая знатного происхождения, молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная дама, имени коей не позволяю себе объявить, ускоряя довершить над ним торжество свое, начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил. Одиноким глазом взирал Потемкин сквозь щели ставней, как в лунном сиянии, словно призрак, мечется под окнами богатая коляска. Он стал бояться ночей. Уже не раз звали его: «Допусти меня к себе, открой, я утешу тебя!» Обессилев, Потемкин растворил двери, и на шее его повисло Прасковья Брюс, жарко целуя его. Утром графиня отбыла во дворец с докладом Екатерине. Форты сдались, и крепость пала. Хвалю за храбрость, поднимем же знамена наши. В доме Потемкина появился Алихан Орлов. Посмотрел, что на постели. Войлок, подушка из кожи набита соломкой, а в ногах худой овчинный тулупчик. Не слишком ли стеснил себя скудостью? Эдак забот меньше, — пояснил Потемкин. Алихан поднял с полу одну из книг, раскрыл ее. Это было сочинение Госта об эволюциях флотских. Бросил книгу на пол. Ныне братец тоже флотом увлекся. Потом сказал Потемкину, чтобы сбирался в зимний ехать. «Без тебя возвращаться не велено, таково желание матушки нашей. Шевелись, братец!» Постриг он ногти и волосы. Белая косынка, скрученная в крепкий жгут, опоясала голову, скрывая уродство глаза. Екатерина встретила отшельника строго. «Наконец-то я вижу вас снова. Из-под поручиков жалую в поручики гвардии. Кажется, ничего более я не должна вам». Правил он в полку должность казначейскую, надзирал в швальнях за шитьем солдатских мундиров. Писал стихи. Писал и рвал их. сочинял музыку к стихам разодранным, и она мягко растворялась в его одиночестве, никого не взволновав, никому не нужная. А в трактире Гейденрейха, где всегда были свежие газеты из Европы, случайно повстречал он Дениса фон Визина. «Друг милый, а где Нонни Яшка Булгаков?» Яшке повезло. Его князь Николай Васильевич Репнин с собой в Варшаву взял. Он при посольстве его легацион с секретарем. Говорят, картежничает, ночи нет, чтобы в прах не продулся. О себе же поведал, что служит при кабинет-министре Елагине для принятия прошений на высочайшее имя, а самому писать некогда. Выбрались из трактира, ладожский лед давно прошел. Петербург задремывал в чистоте душистой ночи. На болотах города крутились винты архимедовых улиток, вычерпывая из ям воду. «Чего не спросишь, Денис, куда глаз подевался?» «Говорят, разно. Бильярдным кием вытыкнули или...» Потемкин сказал ему, что придворная служба уже мало влечет. «Желательно вкусить славы военной. Даже окривевший, а вдруг пригожусь?» Вечером он разрешал на доске шахматную задачу Филидора, когда слуга доложил, что какой-то незнакомый просится. Сказывал, бывал в приятелях ваших. Предстал человек с лицом страшно изуродованным оспою. Кафтанишка на нем облезлый, башмаки в конец раздрызганы, а на боку шпажонка дворянская, рубля в три не дороже стоит. «Или не признал меня Гриша?» — спросил он тихо. «Ах, Васенька! Глаза да голос выдали. Вижу, что оспа до костей обглодала. Где ж тебя так прихватило?» Это был неприкаянный Василий Рубан. «Да я сам не ведаю, где. Год назад по делам таможенным в Бахчисарай ездил к резиденту нашему. В Перекопе татарском, возвращаясь, отночевал еще здоров. Заехал в Кош Запорожский, тут меня и обметало. А сечевики усаты, зная одно, меня из ведер на морозе водой окачивали. Потом землянку отрыли, там гнить и оставили. Спасибо, еду и воду носили. Уж не чаял живым остаться. Одно ладно, что оспа эта проклятая хоть глаза не выжрала мне. Мог бы ослепнуть». Тяжкое чувство жалости охватило Потемкина. За этой тощей шпажонкой, за этими башмаками виделась нищета безысходная. Да и сам Вася Рубан не стал притворяться счастливчиком. «Дожил, хоть воровать иди. Покорми, Гриша». Потемкин выбрал из гардероба кафтан поуже в плечах, велел башмаки драные на двор выкинуть, свои дал примерить, потом выложил перед поэтом четыре шпаги, просил взять любую. «Бог тебе воздаст, Гриша», — прослезился Рубан. «Людей-то добрых немало на Руси, да ведь не у каждого попросишь». В разговоре выяснилось, что Рубан переводами кормится. Писать уже перестали. Все, кому не лень, перетолмачивать кинулись. Иногда эпитафии на могилке складываю. Приду на кладбище и жду, когда покойничка привезут. А родственникам огорченным свой талант предлагаю. Мол, не надо ли для надгробия восхваление в рифмах сочинить? Однажды на гении своем 3 рубля заработал. Вот послушай. «Прохожий, не смущай покой. Перед тобой лежит герой, отечество был верный сын, слуга царям и добрый семьянин». Мне бы самому под такой вывеской полежать. Потемкин спросил о Василии Петрове. Оказывается, тот при Академии духовной на Москве учительствует, а сейчас тоже в Петербург приехал, возле Елагина толчется. Каждый взгляд его ловит. А что ему надобно от кабинета министра? «Ласки. И лазеек в масонство, благо Елагин-то шибко масонствует. В ложу его попасть быстрее карьера сделается». «А я был в ложах», — сознался Потемкин, как о стыдном грехе. «Плуты они. Я бы всю эту масонию кнутами разогнал». Встретились и с Петровым. Наняли ялик, лодочник отвез их на стрелку, где пристань.